Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Корниловское выступление в конце августа 1917 года. Почему это событие называют одной из причин Октябрьского переворота? Дом друзей доктора Лизы. Кого поддерживают помощники Елизаветы Глинки и как принять участие в их работе? Уличная медицина. Как работает эта программа и чем ее поддержать? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, чьими руками тогда делалась история. За лето 1917 года произошло сразу несколько важных событий, и одно из них – Корниловское выступление, или Корниловский мятеж, как раньше принято было называть те действия знаменитого генерала. 25 августа по старому стилю все это началось, и речь идет о попытке установления в России стабильной власти в ситуации, когда временное правительство перестало удерживать контроль за происходящим. Корнилов попытался взять власть в свои руки, у него ничего не вышло, его выступление провалилось, и сегодня уже многие историки называют этот провал одной из основных причин прихода впоследствии к власти большевиков. Как все это было и почему? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте.
Вы могли бы для начала объяснить, что это за явление такое? Что это за попытка государственного переворота или смещения Керенского, или как вообще историки оценивают это событие?
Вопрос очень точный, потому что до сих пор действительно нет здесь такого, наверное, единства мнений, что же все-таки это было. Ну, формально, да, это называется мятежом, и в 17 году это также было квалифицировано именно как мятеж, попытка генерала, который мечтает о власти, который хочет эту власть захватить и стремиться к тому, чтобы стать не просто главнокомандующим верховным, но еще и главой всего государства. Ну, а что касается подлинных причин, то, конечно, здесь, может быть, еще не до конца вот эти подлинные причины будут установлены. Тем не менее, можно на сегодняшний день уже совершенно точно утверждать, что выступление генерала Корнилова, пожалуй, это будет более правильной характеристикой его действий, оно было связано с необходимостью установления порядка в тылу во имя победы на фронте. Ну, вот такой формулой, наверное, можно определить его действия, и, собственно, в этой формуле не будет ничего ошибочного. Ведь когда идет война, необходимо, чтобы все силы тыла были мобилизованы на помощь фронту. Это аксиома любых военных действий. Когда началась революция, были надежды на то, что тыл в силу своей высокой сознательности, революционной сознательности, сможет продолжать войну. Теперь уже, правда, войну не за проливы, не за захват чужих территорий, а войну за свободу, войну за защиту революции. Но июньское наступление 17 года показало, что вот этой самой революционной сознательности явно не хватает. Поэтому нужен был порядок, нужна была твердая дисциплина. Нужно было сделать так, чтобы тыл не митинговал, а реально помогал фронту. И, собственно, здесь вот позиция Корнилова, она была достаточно очевидной. То есть человек, находящийся во главе армии, наверное, по-другому и не мог мыслить, и не мог предполагать, что вот тыл должен помогать фронту. Но, по сути, оказалось так, что здесь была определенная разница в позициях у Корнилова и Керенского. И, собственно, вот этот вот конфликт именно Корнилов-Керенский, а не Корнилов и большевики, или Корнилов там левые, как иногда, может быть, считают, он послужил причиной того, что действия Корнилова стали квалифицироваться именно как мятеж.
Если я правильно помню, многие офицеры в то время, я читала об этом, видели в Корнилове потенциального диктатора и считали, что это в данный момент для страны настоящее благо. Мы сегодня от слова «диктатор» вздрагиваем, и как-то оно имеет в связи с целым рядом событий 20 века совершенно иную, видимо, коннотацию, чем та, которая была в сознании у людей в 1917 году. А, собственно, почему была такая необходимость в диктатуре? И в чем здесь не совпали позиции Керенского и Корнилова?
Вот вы совершенно правильно охарактеризовали окружение Корнилова. Действительно, была такая организация достаточно сильная. Это Союз офицеров армии и флота. И вот этот самый Союз офицеров армии и флота рассчитывал именно на то, что Корнилов станет не только главковерхом, но и главой государства. То есть там были именно такие замыслы. И более того, предполагалось, что Корнилов-то как раз станет, может быть, тем звеном, которое вернет России монархию, ни больше, ни меньше. Хотя сам лично Корнилов и называл себя монархистом, но он отнюдь не симпатизировал тому окружению, той политике, допустим, вот правительства царского, которое было в последние месяцы перед 17-м годом. У него были определенные свои здесь претензии, конечно, к власти. Но это другой вопрос. А вот что касается Керенского, то он как сугубо штатский человек, гражданский человек, воспитанный, в общем-то, в каких-то, может быть, свойственных для части русской интеллигенции предубеждениях по отношению к военным, а предубеждения заключались в том, что военные – это люди, привыкшие решать все силой. То есть там, где нужно применить какую-то тактику, компромисс найти, может быть, какое-то согласие, военные этого не делают, военные стремятся к силе. Ну а сила ассоциируется с диктатурой, твердая власть, но власть, которая подавляет свободу, подавляет демократические завоевания. Вот в этом-то и было определенное предубеждение Керенского, который до конца своих дней был уверен, что Корнилов именно хочет его от власти устранить и даже, может быть, убить его хотел. А если бы тандем Корнилов-Керенский состоялся, то это был бы вариант не тиранической власти, это был бы не вариант какой-то там страшной тоталитарной диктатуры, которая будет все давить и уничтожать, а это действительно был бы вариант, ну, скорее выражаясь современным языком, такого авторитарного правления, да, необходимого, опять же, вот как я уже сказал, для победы в войне, но с сохранением свобод, сохранением демократических ценностей и более того, отнюдь не отказывался и Корнилов от идеи учительного собрания.
Тандем Керенский и Корнилов не состоялся в истории. История, как говорят, не терпит сослагательного наклонения. И последствиями, одним из самых серьезных последствий провала корниловского выступления называют, собственно, то, что имело место уже в октябре 17 года, октябрьский переворот или революция, как это в разных учебниках истории по-разному называют это событие. Какая связь между первым и вторым? Почему действительно одним из итогов провала корниловского выступления стала возможность возвышения большевиков?
Здесь причина одна. Дело в том, что большевики потерпели очень серьезное поражение в июле. То есть партия фактически вынуждена была уйти с политической сцены, от активной политической борьбы. Выступление Корнилова здесь оказалось, ну, наверное, таким своеобразным подарком для Ленина и для левых радикалов. А почему? Дело в том, что именно они... Ну, не сам Ленин, конечно, потому что он в это время находился в розыске, но именно большевики, вот как бы та часть, легально действующая часть партии, безусловно, эсеры, меньшевики, социал-демократы, они выступили категорически против Корнилова, используя свои связи в массах, очень активные контакты среди рабочих, приступили к организации отрядов Красной Гвардии. И то, что было запрещено после июльских событий, фактически легализуется после августовских событий. А Красная Гвардия становится такой своеобразной вооруженной силой, которая подчиняется исключительно леворадикальным структурам. И вооруженная сила, которая готова даже на серьезные активные действия. И это мы и увидим, когда Петроградский военно-революционный комитет, опираясь в основном как раз на красногвардейские отряды, сможет взять власть в Петрограде.
Скажите, а Корнилов и Керенский, ну, скажем, может быть, даже в большей степени Керенский, никогда не сожалел о том, что с его стороны не было сделано достаточно для того, чтобы в тот момент услышать Корнилова, чтобы попытаться все-таки создать этот тандем? Не было у него сожаления?
Есть разные свидетельства на этот счет, но все-таки большинство считают, что даже миграции, даже уже буквально находясь на смертном одре, Александр Федорович Керенский был уверен, что Корнилов представлял собой контрреволюцию справа. То есть он был фигурой, за спиной которого стояли самые откровенные черные силы, силы реакции, которые вернут страну назад, вернут страну в это темное царское прошлое. И вообще, вот если посмотреть на его интервью, здесь чаще всего как раз прослеживается стремление найти какие-то доказательства, найти какие-то доводы, факты того, что вот, действительно Корнилов хотел его свергнуть, хотел его убить. Хотя таких доказательств он, в общем-то, так и не нашел в своей жизни. А Корнилов также не сожалел о разрыве с Керенским. Корнилов сожалел об другом. Он сожалел о том, что не было возможности противопоставить левым радикалам и большевикам, прежде всего, вот этой твердой власти. Что власть стала слабой, и власть упала, в конце концов, просто-напросто в октябре 1917 года. И, конечно, самая главная беда – это положение на фронте. Потому что после Корниловщины начинаются массовые чистки офицерского состава, по сути, начинаются политические репрессии, можно даже так это назвать, в армии осенью 1917 года. И, конечно, такая армия уже становится небоеспособной.
Спасибо вам большое за комментарий. Как всегда, есть о чем подумать.
Да, спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В конце августа этого года исполнилось 10 лет с того момента, как Елизавета Петровна Глинка зарегистрировала общественную организацию «Справедливая помощь». После ухода доктора Лизы ее последователи и помощники продолжают ее дело. Сегодня есть и «Справедливая помощь», и, кроме того, появился «Дом друзей» доктора Лизы. Мы уже рассказывали о нем, а сегодня поговорим чуть подробнее, чем занимается «Дом друзей», где находится, кому помогает и как можно его поддержать. На связи с нами сооснователь «Дома друзей» доктора Лизы Елена Никульникова. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как образовался «Дом друзей» и чем вы занимаетесь, кому помогаете?
Ну, наша организация создана волонтерами и бывшими сотрудниками «Справедливой помощи» доктора Лизы. Мы взяли на себя продолжение тех программ, которые сами разрабатывали и которые, в общем-то, и были основной организацией Елизаветы Глинки. Это помощь тяжелобольным бездомным людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На сегодняшний день у нас около полусотни подопечных. Часть этих больных лежат на дому, которой занимается наша выездная служба. Другая этих больных из регионов, где большая проблема с получением качественной, а то и вообще просто медицинской помощи. Есть у нас и бездомные, которых устраивает наша работа. Ищем жилье или отправляем их найденным родственникам.
Получается, что сейчас по-прежнему есть «Справедливая помощь», организация доктора Лизы, и есть «Дом друзей» доктора Лизы. То есть вы немножечко разграничили свои полномочия, скажем так. Да. У вас разные подопечные.
Да, у нас разные подопечные, но мы делаем одно общее дело. И, соответственно, я считаю, чем больше нас будет, тем больше мы как бы поможем людям и поможем тем же самым бездомным кому-то вернуться домой, кому-то найти родственников, кому-то будет оказана та же самая медицинская помощь. Я считаю то, что все должны работать какой-то большой совокупной командой и не подразделяться там на своих и на чужих.
Подскажите, а как вам можно было бы помочь? В чем вы нуждаетесь и где найти вас?
Мы находимся на станции метро «Авиамоторная». Это улица «Авиамоторная», дом 20/17. Во дворе находится дом и подвальчик с треугольной крышей и с желтыми стойками. Также нам можно позвонить по телефону. Это номер телефона 8-925-865-21-77. Вот. Нуждаемся мы во всем. В памперсах, в пеленках, в средствах ухода. Это мази, левомиколь, бетадин, аргосульфан. Это бинты. Это еда, макароны, гречка, крупы разные, те же самые тушенка. Все, что можно было раздать людям, которым в этом нуждаются.
И привезти это все можно на улицу Авиамоторную, дом 20/17, вход со двора под треугольный козырек.
Да,
а там
да,
находится
да.
дом друзей доктора Лизы.
Да, да, да. Или можно просто прийти в среду, в пятницу, с 17 до 21, провести с нами время, потому что по пятницам мы встречаемся все друзья и общаемся между собой, обменимся новостями. А в среду приходят наши большие друзья, это наши бездомные, малоимущие бабушки. Вот, мы им устраиваем ужин с большой программой, и, соответственно, можно как бы провести вместе с ними время за столом, общаясь с ними.
То есть получается, что сегодня, в пятницу, можно, например, к вам прийти, улица Авиамоторная, дом 20/17, со двора,
да.
найти ваш подвальчик, и там до 9 часов вечера вы там.
Да, да, будем там.
Спасибо вам большое. Я еще тогда повторю номер телефона 925 для связи, да, чтобы уточнить, что именно нужно привезти. 8-925-865-2177. Все верно?
Все верно.
Спасибо вам большое за комментарий и, конечно, за то, что вы делаете. Я надеюсь, у вас будет много помощников.
Я тоже надеюсь, что все-таки наша команда разрастет, и будет очень много-много помощников.
Елена Никульникова, сооснователь Дома друзей доктора Лизы, была с нами на связи. И в продолжении разговора о работе этой замечательной организации Лана Журкина, коллега Елены Никульниковой, также сооснователь Дома друзей, расскажет нам про уличную медицинскую помощь. Это, насколько я понимаю, новое направление в работе Дома друзей доктора Лизы. Лана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаю, что есть у вас отдельная программа сейчас, новая. Она называется «Уличная медицинская помощь». То есть вы прямо на улице оказываете помощь тем людям, которые в ней нуждаются. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Да, вы знаете, мы буквально вот недавно запустили этот свой проект, о котором мы очень долго думали, продумывали, как он будет реализовываться, из чего он будет состоять, кто в нем будет участвовать. Сейчас уже проект прошел апробацию, и мы можем сказать, что да, программа запущена. И, в общем-то, это программа, которая необходима для города, потому что все привыкли к виду больных, пьяных, бездомных. Но мало кто задумывается, что эти люди, которые живут на улице, они все-таки больны. И больные в том числе и социально опасными болезнями, такими как туберкулез. Среди них есть и ВИЧ-инфицированные. И огромное количество бездомных просто-напросто гниет заживо, потому что у них ноги все в трофических язвах. Это происходит от того, что они в основном спят сидя. И вот мы находим сейчас места дислокации бездомных товарищей. Они не пойдут в больницу. Ну, во-первых, конечно, у них нет документов. А во-вторых, они уже не верят ни во что и никак, и поэтому к ним нужно прийти и оказать им помощь, которую они принимают с очень большой охотой и с очень большой благодарностью. Вот мы ходим по местам, где они дислоцируются, и оказываем первичную медицинскую помощь. Перевязываем язвы. В случае необходимости мы можем вызвать скорую помощь. И в то же время мы проводим, знаете, некий сбор сведений о том, кто у нас на улице, в каком они состоянии, где их больше, какие у них потребности.
То есть, если, например, видишь на улице таких людей, которые явно нуждаются в медицинской помощи, можно позвонить вам, обратиться к вам, чтобы вы приехали и осмотрели этого человека?
Ну, в принципе, можно, да. В принципе, можно, потому что до этого у нас существовал только проект по оказанию помощи на дому лежачим больным. То есть мы говорили о домашних людях. А это бездомные, они у нас абсолютно не охвачены. Просто когда мы работали в справедливой помощи и выезжали на вокзал с Лизой Петровной Млинкой, страдальцы-то приходили не только для того, чтобы взять порцию еды. Они в основном приходили для того, чтобы взять таблетку анальгина или взять бинты, взять бетадин, который поможет им в лечении их трофических язв. А сейчас нет такой структуры. Они не могут обратиться в больницу. И все-таки они люди, потом они умирают точно так же на улице. И это очень печальная картина. И как бы не хочется, чтобы мы ходили по городу, в котором все-таки люди лежали на улице и умирали.
Лана, скажите, пожалуйста, а как можно было бы вас в этом начинании поддержать? Ну, с учетом, конечно, того, что далеко не все готовы, так как вы, выйти на улицы и оказывать медицинскую помощь таким тяжело больным, действительно, и страдающим людям.
Ну, картина, конечно, неприятная, дурно пахнущая. А поддержать нас легко и просто. Мы всегда нуждаемся в расходниках, а с запуском этого проекта еще больше стали нуждаться. В бинтах, в салфетках, мазь бетадин, самые элементарные средства от простуды, витамины, постилки от кашля. Все самое простое, самое элементарное, и это действительно большая помощь для нас и для тех людей, которые оказались на улице вот в такой печальной ситуации. Мы не будем говорить, почему они там оказались, но вот они там оказались, и мы думаем, что все-таки им нужна какая-то элементарная помощь, и мы в состоянии эту помощь оказать.
Лана, а можно задать вам личный вопрос? Много людей, которые неравнодушны, скажем так, к участи бездомных, но далеко не все готовы вот так вот выходить на улицы и им медицинскую помощь оказывать. А вы как вообще, как вы на это решились? Ведь это такая задача, ну, мягко говоря, непростая. С этими людьми нужно еще как-то доверительный контакт установить.
Ну, все-таки у меня была школа Елизаветы Глинки. То есть я видела, как она работает, я вместе с ней так работала, она давала какие-то советы. И на самом деле этим нетрудно заниматься, когда ты начинаешь в каждом из этих людей несчастных видеть человека, чей-то сын, чей-то, возможно, когда-то был муж, чей-то внук. Он тоже человек. И страдания человеческие, они сопровождают нас, в общем-то, всю жизнь, в том числе и нас, какие бы мы там были успешные, неуспешные. Просто если не без морали, не читать никому морали, а просто воспринимать вот все это как данность, мне кажется, этим заниматься-то не так уж и сложно. Доверительность тут в том, что мы никого ничего не заставляем делать. Мы не говорим им, пойди помойся, пойди устройся на работу, перестань пить, вот ты ведешь себя так, вот поэтому ты оказался на улице. Нет, это как раз вот путь, который ведет в никуда. Просто принять, да, вот они на улице, вот они больные. Что мы можем сделать? Мы можем сделать так, чтобы кого-то положили в больницу, кого-то перевязали, кому-то просто дали там таблеток от кашля. Мы можем это сделать? Можем. Это облегчит их участь? Облегчит. Мы будем знать, где они находятся, будем знать. Не, я не думаю, что это сложно. Ну, как-то я, наверное, не задумывалась о том, что это сложно. Мне, может быть, некогда было задумываться над этим, я не знаю.
Номер телефона, по которому можно созвониться, если вдруг увидишь такого человека, нуждающегося в помощи, 8-925-865-2177, верно?
Да, все верно.
И напомню, что подвал на улице Авиамоторная, дом 20/17, он открыт каждый день в определенные часы и по средам и пятницам с 17:00 до 21:00. Дом друзей доктора Лизы, собственно, так и называется, этот подвальчик, это место. И можно прийти туда и стать участником большого общего дела.
Да, мы будем рады всех видеть. Придут ли они с каким-то подарком для наших бездомных? Придут ли они с пустыми руками? Придут ли они со своими проблемами? Или кого-то приведут проблемного? Мы открыты для всех, мы рады всем. И все, что в наших силах, мы готовы всегда сделать для человека, который попал в беду.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете.
Спасибо вам.
Спасибо вам. Лана Журкина, сооснователь Дома друзей доктора Лизы, была с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Петрозаводске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gizmeteo.ru, около 15 градусов тепла. Днем температура не изменится, будет пасмурно и дождливо. В воскресенье ночью до 14 тепла, днем до 16, переменная облачность без осадков. В субботу в столице Карелии пройдет традиционный рыбный праздник «Колокунда». Это семейное мероприятие, оно состоится в пойме реки Лососинки. Можно ловить рыбу, можно ее есть или участвовать в разнообразных мастер-классах. В Екатеринбурге в субботу ночью около 12 градусов тепла, без осадков, днем до 23 и солнечно. В воскресенье ночью 11-13 градусов, днем до 25, переменная облачность, без осадков. 2 сентября в Екатеринбурге пройдет первый фестиваль знаний на Урале. Его примут сразу несколько городских площадок, адреса которых можно найти в интернете. В программе фестиваля образовательные лекции, истории от профессионалов своего дела, соревнования с участием известных спортсменов и концерт. В Москве первые выходные осени будут довольно теплыми. В субботу ночью до 13 градусов, днем до 23, ясно и без осадков. В воскресенье характер погоды существенно не изменится, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. В Москве 2 сентября можно сходить на парад побед. На Поклонной горе соберутся несколько десятков автомобилей, выпущенных в военное время и сразу после войны. Возглавит колонну легендарная ГАЗ-20 «Победа». Начало парада в полдень. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, традиционная уже наша музыкальная композиция. Ближайшие выходные будут насыщены разными культурными событиями, но сегодня, 1 сентября, думаю, еще можно помахать рукой августу и вспомнить о самых ярких его днях. Например, 26 августа в Сколково прошел уже второй фестиваль науки и джаза. Замечательная музыка там звучала. И не только. Там было много хороших лекций и научных лабораторий, где дети могли принять участие в самых невероятных экспериментах, причем вместе с молодыми учеными. Ну а для взрослых в тот день выступали интересные музыкальные коллективы, спектр исполнения от классической музыки до экспериментальной. Один из участников «Сколково джаз» – музыкальный коллектив «Маримба плюс». Послушайте, какая это дивная музыка.
Светлый вечер. На радио «Вера».